Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Мы рады вас приветствовать. И, как всегда, мы будем с вами погружаться в интересный, яркий, контрастный еврейский мир, находить точки пересечения с христианством. И несмотря на то, что мы продолжаем выходить дистанционно, очень надеемся, что все у нас будет хорошо. И просим, пожалуйста, себя берегите, потому что это тоже важно. И сегодня мы продолжаем тему «Успех по-еврейски» или «Благословение Авраама», часть вторая. И я рада, что мы будем сегодня говорить с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом!
Шалом! Всем успехов по-еврейски!
Да, это важно. Друзья, ну, хочу сказать, что мы выходим в прямом эфире, поэтому вы нам, пожалуйста, пишите. Вот, мы будем ваши сообщения зачитывать, вопросы, комментарии по ходу эфира. Пожалуйста, не стесняйтесь, присоединяйтесь к нам. И также хочу сказать, что если вы хотите поддержать радио Теос, медиа Теос, пожалуйста, сделайте это, зайдите на главную страницу нашего сайта, и вы можете посмотреть, как можно подставить нам свое плечо. Мы будем рады. Ну, давайте мы к нашей теме. В прошлый раз, если вы не слушали эфир, пожалуйста, послушайте его, он тоже получился интересный. Мы проводили его вместе с Инной Фризман и Ильей Хаймовичем, говорили, мы как бы затронули первую часть, вот успех, благословение, поговорили об Аврааме, и сегодня мы будем об этом говорить. Когда вот речь заходит об евреях, я не знаю, согласишься ты со мной или нет, но ведь евреи и успех – это практически, ну, вот, знаки равенства. В основном вот все говорят, вот, евреи – это успешные люди. Можно, конечно, спросить дальше, что они подразумевают в этом, то есть что стоит за успехом еврея. Вот ты как бы ответил на этот вопрос.
Танюш, ну, во-первых, я с тобой не очень соглашусь насчет того, что еврей – синоним успеха, там, или умение евреев жить – это, ну, так сказать, синоним успеха. Вот почему. Потому что такие явления, как Холокост, как гонение на евреев на протяжении веков, они как-то ставят под сомнение успешность еврейскую. И вот в этом, на самом деле, довольно интересная интрига, что, с одной стороны, все знают такое понятие, как антисемитизм, как гонение на евреев, как тяжело пришлось евреям на протяжении истории, а с другой стороны, действительно, когда мирное нормальное время, то евреи успешны, причем во многих областях жизни, и, ну, как-то действительно парадокс. Как это? И проблем больше всех, и успехов больше всех. И я думаю, что секрет, разгадки этого парадокса кроется в Библии, в еврейской книге, в самой главной еврейской книге. Она не самая главная только для евреев, она самая главная для всех. И там четко совершенно сказаны причины и поражений еврейских, и успехов еврейских. И там же не совсем однозначно, не двусмысленно говорится, что этими успехами еврейскими могут воспользоваться любые люди, которые только прислушиваются к советам Библии.
Слушай, ну замечательно. Вот давай как раз мы и будем раскручивать эту тему, потому что всем очень интересно, как можно воспользоваться еврейским успехом и самим евреям, и не только евреями. Но все-таки мы вернемся к нашей центральной фигуре, это Авраам, благословение Авраама, потому что то, о чем ты сейчас сказал, что с одной стороны идет в течение вот, мировой истории такое гонение на евреев, их такое притеснение, с другой стороны, да, это успешные люди в разных сферах, и финансах в том числе, то есть тоже деньги, евреи, они как-то все время ходят рядом. И часто это связывают с именно личностью Авраама. той, которая написана в Библии, в Ветхом Завете, Авраам, который вступил в какие-то особенные взаимоотношения с Богом и получил особенное благословение. И как бы это благословение, оно, соответственно, передается до сих пор на его народ, вот оно держится, это благословение в еврейском народе, соответственно, и успех, и финансы, как вот оно все евреям прилагается. Вот давай как раз с тобой именно об Аврааме и его благословении. Где в Библии мы можем увидеть тексты, где говорится о том, что такое благословение Авраама? Вот есть ли такие тексты в Библии?
Ну да, не раз Бог обещал Аврааму огромное благословение. Можно начать с первого, это Бытие, 12 глава, где Бог говорит о том, что если Авраам послушается его и пойдет, вот неизвестно куда поначалу даже, а потом выяснилось, что это земля ханаанская, или, как ее сейчас называют, Израиль, Палестина, как хотите. Хотя Палестина мне меньше нравится, чем Израиль название. Вот. И то я очень тебя благословлю. И не только тебя, но и всех твоих потомков, и даже тех благословлю, кто будет тебя благословлять. И наоборот, прокляну тех, кто будет тебе плохое делать. Это обещал Господь Бог. И поскольку Авраам это исполнил, то есть он встал и пошел, и это был действительно подвиг веры, потому что он пошел от богатства, от достатка, от устроенной жизни в полную неизвестность. И тогда не было пятизвездочных отелей, не было VIP-самолетов, там, кораблей или даже автомобилей. Он пошел пешком, там, в лучшем случае на верблюдах, бог знает куда, там месяц-два пути, и жил в шатрах, в палатках. Но при этом он действительно был благословлен, ибо исполнил вот то, что Бог просил.
Смотри, а в чем выражалось благословение Авраама? Вот чем это можно потрогать было в том числе или нет?
Вот знаешь, я как-то, может быть, сразу возьму быка за рога. Мне кажется, что основное библейское такое обетование о благословении, и не только, кстати, в Ветхом Завете, не только Аврааму, Иисус говорит, что он в Новом Завете, что он пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Бог, любящий отец, он не хочет, чтобы дети его имели там какие-то нищету, болезни, трудности, проблемы. Да, это происходит и случается, но не потому, что Бог злой, а наоборот, он добрый, и источник всех страданий людских – это не Бог, а грех, как известно. То есть то, что противоположно Богу. Бог святой, он с грехом несовместим, но это отдельная тема. Так вот, если брать быка за рога, то, на мой взгляд, благословение, данное Аврааму, и мы это уже как-то коснулись, я просто хочу сказать это более явно и прямо, они связаны с исполнением воли Божьей в жизни этого самого Авраама. И Бог говорит однозначно и Аврааму, и когда заключил завет с евреями, и когда Иисус установил Новый Завет: «Выполняй мою волю, дорогая душа, и ты будешь в благословении. Выполняй мою волю, я благословлю, охраню, защищу». В чем это заключается? Ну, если говорить об Аврааме, то это заключалось в успешности его предприятий. Например, ему удалось победить в неравной войне и отбить своего племянника аж у пяти царей, а он воевал один лишь со своими там подданными, которых у него, кстати, было немало, и это вторая часть благословения, он был богат, он ушел от богатства и не потерял его, а приобрел, уж не знаю, больше или меньше, Библия об этом умалчивает, но он был богатым человеком. И при этом он исполнял волю Божию, он поклонялся ему, он имел массу проблем в жизни, но как раз потому, что отступал от воли Божьей. И вот, например, одна из основных у него проблем была в жизни – это ожидание Исаака, сына своего. Бог обещал ему потомство, а он бездетный. И это его очень мучило. И они там с Сарой изобрели свой собственный метод исполнения Божьих обетований.
Да, да, кто не знает, почитайте, там целая история такая интересная.
Да, целая история. И это была ошибкой. Это, об этом, так сказать, прямо говорит Библия. Именно что они сделали? Они подложили под Авраама Агарь, служанку Сары, и она как раз смогла...
Как это звучит, Максим?
Родить. Да, ну я специально так резко, потому что это грех на самом деле. Хотя это в то время это было нормой для того общества, где жил Авраам, и где он жил в Месопотамии, и где он жил потом в Ханаане. Это было нормой, служанка это была как бы часть госпожи, и когда она ложилась с мужем в постель, с мужем своей госпожи, это не считалось даже изменой, а это было нормой, но нормой для людей, но никак не нормой для Бога. И родился сын Измаил, и он принес массу проблем и в семью Авраама, и пришлось в итоге выгнать и Агарь, и Измаила, и потом, как известно, потом...
Но Бог позаботился о них, да, Бог позаботился, да.
Угу. Потомки Измаила, это измаильтяне, как сказано в Библии, они постоянно враждовали с потомками Исаака, которого Авраам все-таки дождался именно от Сары. Вот. Но позже, на 13 лет. И вот я хотел просто еще раз повторить, что библейский успех, библейские благословения во всех сферах жизни, они связаны с исполнением воли Божьей данным человеком или данной семьей или данным народом. И вот это очень важная деталь, потому что, к сожалению, многие думают, что ладно, Бог есть, давай я буду делать то, что Он хочет, а Он будет помогать мне успехом, что ли, подарит мне удачу, и я буду делать свои дела, и они будут удачливы, потому что я там, предположим, ставлю свечки или жертвую деньги на какие-то Божьи дела. Это глубокая ошибка и заблуждение. Так Библия не обещает. Но, к сожалению, именно так думают многие, даже те, кто считает себя христианами. А секрет как раз в том, чтобы исполнять волю Бога в своей жизни полностью, неукоснительно, не разделяя это для Бога, это для меня, а отдавшие свою жизнь в управление Богу, и Бог тогда ведет тебя по этой жизни и благословляет. И именно в таком смысле обещал Иисус жизнь с избытком. Да? И Павел пишет, чтобы мы принесли себя в жертву живую, да, чтобы мы в жертву принесли себя, но не в смысле убили себя или там умертвили себя, а пожертвовали своими интересами в жизни ради интересов Божьих. И на самом деле это есть ключевой ход для того, чтобы обрести успех и благословение в жизни, на мой взгляд.
Да, ну вот видишь, ты практически все самое главное уже рассказал, но это хорошо.
Ну да, ну,
мы будем и дальше к этому.
Примеров, да, для того, чтобы подтвердить эту мысль.
Хорошо. Смотри, давай я все-таки возвращаюсь в свою сторону. Опять же, мы говорим о благословении, как это понимать. Вот ты уже привел некоторые тексты из Писания, и мы действительно знаем, что когда Бог говорит о том, что Он благословляет Авраама, там перечисляется, что именно. И там, что потомство будет многочисленное, и имя он его меняет, он был Авраам, а стал Авраамом.
Аминь.
Сара тоже была Сарой, да, и она становится Сарой. То есть он меняет их судьбу вследствие того, что Авраам поверил Богу и пошел за ним. Меняется их судьба, меняется вообще их жизнь. И тем не менее мы видим там, что, как ты уже тоже упомянул, Авраам не был бедным человеком, он был богатым, и там тоже перечисляется это благословение, что будет у тебя вот то-то, то-то и то-то. Вот смотри, интересно, вот это благословение Авраама, оно, вот как бы ты его назвал, это благословение вообще, скажем так, характерное для всех людей или для людей древнего мира от Бога? Или это было только персональное благословение Авраама? Потому что мы же встречаем, ну, скажем так, разных личностей на страницах Ветхого Завета, там царей, разных так тоже еще там священников, и тоже понимаем, что они, люди, были от них не бедные. Вот Как можно понять это благословение? Еще раз говорю, вот оно для всех было практически одинаковым, или, тем не менее, оно каким-то образом разнилось?
И да, и нет, Танечка, ты хороший вопрос задаешь. Мне кажется, что если понимать под термином благословения Авраама то, что Авраам был верен Богу, а Бог взамен ему, как говорится, подарил благословение, но не просто взамен, а потому что Авраам во всем старался исполнять его волю. Если ты помнишь, что даже когда Бог устроил ему испытание и потребовал его единственного и горячо любимого сына, причем горячо любимого это слабо сказано, Авраам его, скорее всего, любил больше собственной жизни, то Авраам был готов отдать Богу, потому что он верил, что Бог, когда что-то просит и делает, он всегда это делает для блага Авраама. И даже хотя он не понимал, зачем надо для блага, собственно, убивать любимого сына, он верил, как говорит нам Новый Завет, что Бог силен и воскресить умершего, если понадобится. Но, как мы знаем, не понадобилось. То есть это было просто испытание Авраама, и убийство не состоялось. А нашелся заместительный агнец, заместительная жертва, прообразующая прекрасный подвиг Христа на Голгофе. Но самое главное, я хотел сказать, что да, отвечая на твой вопрос, да, это всякий верующий человек может в этом смысле получить благословение Авраама, что если мы, как Авраам, будем пытаться, потому что Авраам тоже не всегда был воистину верным Богу, если мы будем, как Авраам, хотя бы пытаться искренне и расти в этом, быть верным Богу и творить Его волю в своей жизни, которая, опять оговорюсь, нам же и во благо, то есть это на самом деле жертва такая, знаете, в кавычках я бы сказал, я бы вспомнил такой термин «разумный эгоизм», да? Я живу для Бога, ну, я живу для других, но на самом деле тем самым приношу пользу себе.
Да, чтобы мне было хорошо.
Да, да.
Кстати, так, по-моему, и в Писании тоже сказано, чтобы тебе было хорошо, вот ты как-то поступаешь.
Да, Бог так и заключал завет с Авраамом и с евреями, прямо говорил, что исполняй мои заповеди, чтобы тебе было хорошо. Это буквально вот текст из Торы. И вот в этом смысле, да, любой человек до времен Христа, еврей или там прозелит, ставший на сторону иудаизма, а после Христа любой человек, принимающий волю Творца, принимающий Иисуса как своего Спасителя, если он старается быть верным Богу, он имеет вот это самое благословение Творца Вселенной, которое обещано и Аврааму, и евреям, и в Новом Завете всем, кто является последователем Иисуса. Но в то же время нет, потому что выражается это благословение Божье, оно приносит, оно, как известно, обогащает и печали с собой не приносит, как говорит Писание. Это безусловное благо, только когда Бог благословляет. Но выражается оно по-разному довольно у всех. И я хочу напомнить, что такие люди, как Иисус, ну, хотя он и Бог, и человек, такие люди, как Петр и Павел, они не были уж такими прямо изобилующими богатством, хотя тоже бедными их вряд ли можно назвать. У Иисуса, к примеру, не было собственного дома, как известно, во время его жизни. И вообще он был плотником, там есть споры. Там некоторые считают, что его отец был не просто плотником, а главой плотниц картели. Я с этим не сильно согласен, потому что Писание нам прямо говорит, что это, ну, когда, вот, например, родился Иисус, то Иосиф и Мария, они принесли жертву голубей, что характеризует, это было дозволено только для бедных людей. И поэтому я думаю, что Иосиф, отец, ну, приемный апостол, отец, или как сказать, муж Марии, родившей Иисуса от Духа Святого, он был небогатым человеком. И Иисус не жил в роскошных царских палатах, как ему было бы положено, потому что он царь царей и вообще царь вселенной. И, в общем, одним словом, не всегда это выражается в шубах, дачах, мерседесах и так далее, Божье благословение. Но оно всегда приносит счастье, радость и полноту жизни, что, собственно, и является, на мой взгляд, куда более важным параметром, чем, например, просто тугой кошелек. Как известно, богатые тоже плачут, простите за такую банальность. Вот. Ну, ты хочешь это пообсуждать, эту тему? Насчет
того, конечно, я тебя сразу хочу спросить, а почему не для всех шубы и дачи? Вот не для всех, кто следует за Богом. Вот мы говорим, вот Авраам, он последовал за Богом, он получил благословение, в том числе там были и шубы и дачи, ну, образно, да? Почему не для всех?
Ну, во-первых, не такие уж шубы и дачи. Подчеркиваю, что Авраам всю свою жизнь был кочевником, да, то есть у него дачи не было, у него были палатки. Правда, красивые и богатые.
Да, но мы образно сказали.
И при палатках у него, были огромные стада, и у него было, как мы выяснили, вот когда он пошел на войну со своими подчиненными, около 300 человек среди его, так сказать, ну, помощников, уж не знаю, там, слуг или рабов, или как это там, Библия умалчивает детали. То есть он был действительно богатым человеком, но без Мерседеса уж точно, без дачи, но зато у него были замечательные верблюды и хороший шатер. Во-первых, я хочу сказать, что Иисус прямо борется с тем пониманием, которое царило в еврейском менталитете до его прихода. Вот до его прихода действительно все евреи считали, что благословение Божие тождественно равно материальному достатку. Евреи – люди прагматичные, и они понимали, что богатый человек уж в любом случае ему легче живется, чем бедному, ну, за исключением там каких-то специальных неприятностей, таких как, например, я не знаю, наезды мафии или еще что-нибудь такое.
В каком-то смысле это действительно так, если человек там не занимается криминалом.
Если Бог тем более охраняет, как Иова какое-то время, да, Бог охраняет, то он живет и радуется в своем богатстве. И до времен Иисуса так и было в менталитете иудеев. И, может быть, отсюда такая поговорка, я не уверен, что она еврейская, но уж очень она мне нравится. Если ты такой умный, почему не богатый? Да? И благословение до прихода Христа однозначно ассоциировалось с богатством. И Петр, когда Иисус сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное, Петр, его, так сказать, первый ученик или там, мнивший себя первым, да, один из лидеров, по крайней мере, этой команды учеников, а потом он таки стал лидером апостолов, он воскликнул, тогда кто же может войти в Царство Небесное? Он искренне не понимал, почему богатство и благословение надо разделять. Но Иисус имел в виду следующее, это видно вот в тексте там того же эпизода, но описанного Марком, он имел в виду не богатство само, мешает человеку войти в Царство Божие, читая благословение, настоящее, истинное, а мешает надежда, упование на богатство. Когда богатство, когда достаток, материальные ценности становятся идолом, главной ценностью в жизни, то это приводит к падению и, в конце концов, к потере этого самого благословения. И вот об этом-то Иисус говорит, что человек слаб, и когда он в большом достатке, то у него масса соблазнов. И есть другой пример, это, кстати, разговор возник, когда к нему подошел юноша к Иисусу и сказал, я все заповеди соблюдал от жизни моей, что мне делать для того, чтобы войти в Царство Божие, грубо говоря, я там сейчас не помню детали текста. Иисус говорит, молодец, он там написано, даже возлюбил этого человека. Тот действительно соблюдал заповеди, это не была бравада. Одного тебе только не достает. Продай все имение свое, раздай нищим и следуй за мной. И Писание нам говорит, что юноша отошел огорченным, он не был готов к такому шагу, ибо сердце его было привязано к имению. Я не призываю вас всех сейчас там брать и продавать твои квартиры, дачи, мерседесы, но тут разговор идет о привязанности, о истинных ценностях нашего сердца. Когда в этом сердце на первом месте стоит богатство, это приводит ко многим бедам. Достаточно посмотреть на окружающий наш мир, где погоня за деньгами, погоня за материальным достатком, за какими-то другими благами этого мира, такие как, слава, популярность, И когда это становится идолом, это приводит рано или поздно к падению и приводит к огромным проблемам в современном мире. И сегодня мы это видим, и тогда это было так же. Вот Аврааму удалось, будучи богатым, не стать привязанным к своему богатству. И на пике своего богатства он получил одно из самых тяжелейших испытаний, когда ему надо было пожертвовать сыном, ради которого, собственно, он и жил в то время. Вот. И Авраам с честью прошел это испытание, поэтому он назван отцом веры, поскольку он полностью действительно доверял Богу, и для него Бог был действительно первым приоритетом в жизни, как должно быть, к чему и призывает нас и Ветхий, и Новый Завет.
Ты просто предвосхитил мой вопрос. Я хотела сказать, как баланс-то сохранить, потому что Аврааму это удалось, и другим тоже героям из Библии, которые не были бедными людьми. Как сохранять этот баланс?
Ой, трудно его сохранять, Танечка, трудно. Вот там часто слышишь там от верующих людей такие, да, от верующих, я уж не говорю про неверующих, от верующих людей такие жалобы, ну, полувсерьез, не совсем всерьез, слава Богу, что, мол, Бог испытал меня в скудости, когда же Он начнет испытывать меня богатством? Вот, и конечно, баланс этот трудно соблюдать. И об этом Библия тоже говорит, не умалчивает, что это непростое дело. Например, в одном из псалмов написано: «Господь, не давай мне нищеты, чтобы я не стал воровать ради куска хлеба, и не давай мне богатства, чтобы я не возгордился и не забыл про тебя». И вот это как раз о том самом балансе. И вы знаете, он на самом деле у всех свой, сугубо индивидуальный. Возможно, подчеркиваю, возможно, тут трудно говорить очень определенно, но, возможно, это и есть причина такого разнообразия вот этих самых благословений, которые Бог посылает своим верным детям. Всем совершенно по-разному. Вот, например, у меня был такой случай, я встретился с человеком, он рассказывал свидетельство, что вот он сильно разбогател. И вот его история, благодаря Господу. Он, правда, сразу говорит, живет в далекой и совсем не похожей на нашу страну, но он глубоко верующий человек. И однажды он, будучи верующим человеком, не сильно богатым, он задумал переезд в какой-то город, ему надо было продать свой дом. И это, ну, это серьезное дело, потому что дом дорого стоит, и пока он не продаст, он особенно не мог ехать, у него не было лишних средств, а дом никак не продается, и он вынужден был ждать, и сильно его это удручало, и он встал на колени в очередной раз, он постоянно молился, но он как-то встал на колени и говорит: «Господь, давай заключим с тобой договор, если ты поможешь мне продать сейчас вот этот дом поскорей, то я обещаю тебе, что я принесу в церковь не только десятину, как я всегда носил от этого дохода, но я принесу больше. Я уж сейчас не помню цифру, то ли 12, то ли 20%. Боюсь, ну, своим враньем, так сказать, обидеть этого человека. Вот. Но факт тот, что больше, чем обычно. Какую-то вполне конкретную цифру он обещал. И на удивление Бог услышал эту молитву, в кавычках он всегда слышит, но он исполнил это прошение. Дом был продан очень скоро, и человек сдержал свое слово, как и Авраам. Он пошел и отнес в церковь не только десятину, но еще сверх того, вот то, что он обещал, я не помню точно что, потому что давно это было уже. Но дальше стало происходить удивительные вещи. Поскольку он продал дом то успешно, то его кто-то из знакомых попросил помочь продать его дом, и у него это получилось. И он увидел, что Бог благословляет такой бизнес. И сегодня этот человек является большим риэлтором, и он живет очень богато. За его плечами на тот момент нашей встречи, которая была много лет назад уже, у него за плечами было уже 48 проданных домов. И он уже приносит в церковь не 12, не 20%, а 90% от своих доходов он жертвует в церковь, и живет припеваючи на оставшиеся 10. Это его слова. Я, так сказать, если кто преувеличил, то не я. Это его слова, я не стал проверять это дело. Но принцип в этой истории очень хорошо виден, что когда человек не прикладывает к сердцу, к богатству своего сердца, Бог готов его благословлять для того, чтобы этот человек мог служить другим людям, в частности, вот церкви, на какие-то проекты, на отстройку здания или на миссионеров, которых церковь посылала в разные страны мира, на благотворительные проекты, на помощь голодающим там, в Африке и так далее. Его деньги очень послужили добрым делам. И такого человека Бог готов благословлять. Это реальная история, это никакая не сказка. И вот я специально ее вспомнил, чтобы проиллюстрировать эту мысль насчет приоритетов в нашем сердце.
Приоритетов и как сохранять баланс.
Ну да, трудно это дело. Если ты готов, дорогая душа, отдать 90% своих богатств на Божье дело, то, я думаю, Бог благословит тебя.
Ты можешь согласиться с тем, что ну, вот есть некий такой, ну, как мы уже чуть-чуть здесь упомянули в эфире, некий такой водораздел, что Ветхий Завет, там одно представление об успехе, о богатстве, Новый Завет немного другое, но, скажем так, что Новый Завет стал таким вот, ну, если выразиться одним словом, таким антифинансовым. То есть как бы христианство, которое призывает вот к аскетическому образу жизни. Хотя, если мы посмотрим на историю церкви, мы там разные периоды, конечно, увидим.
Да,
в самой церкви, вот, да. И представители ее в том числе, но тем не менее. Вот можно ли сказать, что христианство вот такое, как такое антифинансовое, или нет?
Ну, и да, и нет, опять же, потому что, к сожалению, многие годы, столетия, я бы сказал, культивировалась в христианстве неправильная, на мой взгляд, мысль, но она тем не менее культивировалась, что богатство – это зло. Делались неверные выводы из того, что Иисус об этом говорил. А подчеркиваю, Иисус говорил о привязанности к богатству, о том, что это несет большие соблазны, это правда. Но достаток для Божьего дела – это не грех, это, наоборот, благословение. Вот в том-то и разница. Личный достаток для себя самого любимого или же достаток для Божьих дел – в этом принципиальная и огромная разница. И вообще-то я вот хотел сказать еще одну мысль. Собственно, я уже ее говорил, но я хотел подчеркнуть еще некую особенность, что Бог благословляет человека – вот, когда он выполняет его волю, мы об этом уже говорили, Божью волю, но также, когда, и это часто связано с тем, что человек выполняет то призвание, к которому Бог его призвал. Вот, например, вот та история, которую я только что рассказал. Очевидно, у человека было призвание в бизнес, в риэлторский бизнес, да, и призвание помощи церкви. Но оно не у всех такое. Есть пианисты, есть пастора, есть спортсмены, есть хорошие строители, есть рыбаки. У всех призвание разное. Важно найти свое. И в нем ты получишь благословение. И это очень важно. Вот найти свое призвание. Потому что только в нем ты получишь ту полноту, которую Бог, как любящий отец, уготовил для своего любимого ребенка. Вот разные примеры из Писаний. Вот посмотрите, например, Неемия, он был призван построить стену Иерусалима. Он был человек богатый, он был изначально, да, он был виночерпием у царя огромной Персидской империи, или там Мидо-Персидской, да, и Библия ни слова не говорит о количестве его там, денег и недвижимости, но очевидно, что он был на высочайшем положении того мира. Он не был, конечно, царем, но где-то близко. Но у него было призвание построить стену и свои финансы, свои связи, то есть близость к царю, свои таланты организатора, свои способности, вот, ну, характера, решимость, настойчивость, потому что без этого трудно достичь такого положения, которого он достиг, он все пустил на Божье дело. И это все ему понадобилось. Бог готовил его, взращивал на той должности к тому, чтобы он сделал это. И это великое дело, оно попало в Библию, оно, так сказать, вошло в историю человечества, и он прославился тем самым и получил это благословение куда больше, чем просто богатство. он исполнил, ему пришлось нелегко, почитайте его книгу, вы увидите, какие испытания он проходил, вплоть до реальных угроз убийства его, опасности для жизни, он противостоял смело, храбро, и одним словом, это было нелегко, но он это сделал. Другой пример, Самсон, у него было призвание от Бога убивать врагов, и он был успешен в этом деле. Библия говорит нам, что он с помощью какой-то костяшки, а именно ослиной челюсти, которую он нашел там на земле, то, что было под рукой, что называется, он убил 1000 человек один. Он имел сверхъестественные способности. Бог поставил его на это место, у него было призвание воевать за Израиля, и Бог дал ему все необходимое. Тогда не было пулеметов, бомб, танков, там, самолетов, но он дал ему огромную силу и ослиную челюсть. Этого оказалось достаточно, он был успешен до тех пор, пока был верен Богу. Он все дальше отходил от него, и мы читаем историю, классическую историю предательства Самсона и Далила, сколько на этот счет написано всяких произведений, и живописи, и театра, и музыки. И почему он потерял это благословение? Огромное благословение. Я не хочу сказать, что он был бедный, но он не был особенно богатым. Его благословение заключалось в невероятной силе и способности воевать с целыми армиями и защищать свой народ. Он был судьей Израиля. Он потерял это благословение. Потерял, потому что был неверен Богу, потому что грешил, причем сознательно, несмотря на многие предупреждения. И вот у каждого есть свое призвание. Нужно его найти. Как это сделать? Ну, молиться, как минимум, спрашивать у Бога, спрашивать совета у людей, которые на коротке с Богом, у пасторов, у служителей. Жизнь показывает иногда, если еще не совсем уж поздно там. Вот. Я надеюсь, что я нашел свое призвание, потому что мне было бы поздновато уже искать сейчас это призвание. Но никогда не поздно. Лучше поздно, чем никогда. И вот эта вот идея того, что Бог благословит тебя в твоем призвании, она очень важна, особенно для молодых людей. Важно найти свое место и в жизни, и в служении. И это принесет благословение, причем куда более больше, куда более, как бы сказать, плодотворное благословение, чем просто богатство. Это принесет счастье, полноту жизни, успех во многих сферах этой самой жизни.
Ну, смотри, вот ты сейчас говорил, и все-таки речь идет о людях, которые уже с Богом, приводил примеры, те, кто имел определенное призвание от Бога и потерял его, когда от него отошел. А если еще человек не пришел к Богу, если он еще находится, ну, возможно, в поиске или на пути к нему, может быть, он еще не смотрел в эту сторону, но в любом случае его привлекает успех, человек, я имею в виду. Привлекал всегда и в древнем мире, и сейчас, мне кажется, в этом плане понятия не слишком сильно изменились. То есть тогда человек, который успешен в своем деле, богатый, это привлекательный человек. И сегодня, в принципе, то же самое. Вот когда у человека есть все, вот, допустим, он достиг этого успеха, возможно, он, ну, скажем так, возможно, он тоже чересчур этим увлекается, возможно, он тоже сделал из этого идола. Как этому человеку остановиться, повернуться, пересмотреть какие-то свои пути, приоритеты, ценности? О чем стоит подумать?
Ну, во-первых, хочу сказать, что если человек находится в состоянии гордости, превозношения, это самая большая беда вообще. И, к сожалению, богатство этому очень способствует, да и любой успех. Да, как известно, человеку не надо большого успеха, чтобы загордиться, достаточно и маленького. Вон я принес арбуз с рынка удачно, жена похвалила, я уже гордый, я умею арбузы выбирать. Не то, чтобы сказать спасибо Господь. Да.
Нет, ну это классный пример на самом деле. Ну что, да, молодец, и ты, жена. Ты хорошо арбузы выбираешь, ладно. Она это ценит.
Что и так-то мы падки на гордость, а когда большое богатство или большой успех, или и то, и другое вместе, то это вообще страшная ситуация и для человека. И Иисус предупреждал и говорил, трудно надеющемуся на богатство войти в Царство Небесное. И рецепт такой, вот как Закхей, который тоже был богатым человеком, тоже на страницах Нового Завета, он захотел встретиться с Иисусом, он искал истину в жизни. Он сказал: если я кого обидел чем, воздам вчетверо, и я готов исправлять те ошибки. Я не хочу гордиться, я хочу следовать за Богом. И Писание нам говорит о многих богатых людях, которые были на стороне Бога, и о многих богатых людях, которые были против Бога. Поэтому, ну да, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие, но возможно. Иисус говорит на вопрос Петра, кто же может войти в Царство Небесное, он ответил: человеку это невозможно, любому, но с Господом все возможно, Богу все возможно. И поэтому, ну, известны там истории, когда, вот, например, знаменитые футболисты, очень верующие в Бога, вот приезжал к нам там Сантос известный, из династии бразильских футболистов, еще его там отец был чемпионом мира в 60-х годах, сын был чемпионом мира там через много лет, и вот он верующим приезжал, он проповедовал у нас в церкви, и даже целая миссия такая, называется «Атлеты в действии», где великие спортсмены, глубоко верующие в Бога, делятся своим опытом и говорят о том, как Бог, именно Бог привел их к этому невероятному успеху. Поэтому, да, это трудно богатому войти в Царство Божие, но обратись к Богу, дорогая душа, Он поможет, если ты будешь искренним. Хочу предупредить, что да, бывает, люди находят свое призвание с Божьей же помощью, но живут вопреки Его воле. Тому примеров масса. Например, там... Такой пример, не знаю, печальный, может быть, Владимир Высоцкий. Потрясающе талантливый человек. Он нашел свое призвание. Он стал кумиром всего Советского Союза. Но мы знаем также, что он был большой гуляка, выпивоха и даже наркоман. И он погиб от этого своего греха. Не знаю, успел ли он примириться с Богом. Один Господь это знает. Есть другие истории. Например, Версаче, знаменитый модельер, богатейший человек, один из самых богатейших людей мира. Наш современник, вот он умер в 20 веке, но умер ужасной смертью. Он был застрелен собственным любовником. Просто выстрел в голову, и вся его прекрасная жизнь на этом закончилась. И таких примеров можно приводить массу. Богатство опасно. Оно приносит удовольствие, огромные возможности, успех. Но если ты к нему привязан, тебя ждет погибель. И об этом прямо явно говорит и Библия, и жизнь вокруг нас. Посмотрите только внимательно.
Ну вот если немного как бы подытожить, да, то есть получается, что предлагает Бог, самое главное, помимо богатства, потому что мы же сейчас сказали, человек сложное создание, и его недостаточно только накормить, напоить. Вот ты говорил правильную фразу, что богатые тоже плачут, это правда. То есть богатство, оно не решает вопрос счастья, и это доказано теми людьми, которые обладают этим богатством. Те, которые не обладают, они, может быть, еще и думают, что если тебе, вот, я не знаю, там каким-то образом достанется сундук с золотом, ты будешь самым счастливым человеком в мире. А оказывается, что это далеко не так. Кстати, об этом и говорят и сказки, и легенды, и примеры из жизни, и ты сейчас тоже это привел. Так что же все-таки самое главное, что же нужно человеку-то для счастья, если мы говорим, что богатство – это хорошо, но не в этом самое главное. Это правда, потому что человеку нужно что-то большее, он же другим живет.
Ну вот Иисус прямо говорит в своей Нагорной проповеди, центральной проповеди христианства: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Это 6 глава Евангелия от Матфея, 19 и 20 стихи. «Где не собирайте себе, слышите, не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Есть еще одна рекомендация вот в той же Нагорной проповеди, буквально через несколько стихов. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все», то есть «и одежда, и пища», это видно из предыдущего контекста, «и это все приложится вам». Это опять вот на ту мысль, с которой мы начали. Когда мы ищем Божьей воли, Он благословляет нас во всех сферах жизни, заботит о нас, охраняет от беды и обеспечивает нас и одеждой, и питанием, всем необходимым. И свыше того, Иисус пришел дать жизнь с избытком.
Поэтому... Слушай, давай немножечко вот на этом остановимся. Давай. Да, исполнение Божьей воли, потому что оно, знаю, для многих людей, ну, такое немножко абстрактное понятие. Что значит исполнять волю Божью? Как знать эту волю Божью? Она для всех одинаковая или для каждого человека она персональная?
Ну, это тоже хороший вопрос, Танечка, и благодарен тебе за него. Я думаю, что тут секрет один. Для того, чтобы знать волю Божью, как в идеале, не в идеале, а по-хорошему, как говорят, да, по-хорошему надо иметь с ним личные отношения, надо примириться с ним, он живой Бог, и надо научиться вступить с ним, надо вступить с ним и научиться поддерживать прямые личные отношения, и Библия говорит, что это возможно, и более того, всех к этому и призывает. Но для того, чтобы как-то осознать это, понять это, Бог, понимая наши слабости, послал нам замечательную книгу, Библию, где воля Божия в ее универсальном плане, то, что называется для всех, она изложена. А вот в индивидуальном плане, делай то, что написано в Библии, и в индивидуальном плане тогда ты услышишь и голос Божий для твоей личной жизни. Кто ты по призванию? Певец, конструктор, монтажник или какой-нибудь шахматист, Бог тебе откроет это. Бывает, что Бог открывает и через людей, и через обстоятельства. Как я уже говорил, бывает, что и неверующие люди находят свое призвание. Я тоже вижу в этом Божью руку, и слава Богу. Но Божье призвание, оно всегда во благо и тому человеку, о котором идет речь, да, и тем, кому он служит этим призванием. Поэтому ключом ко всему этому, как узнать волю Божию в своей жизни, является стремление и осуществление этого стремления примириться с Богом, вступить с Ним в личные отношения. А для этого надо просто обратиться к Нему и покаявшись в своих грехах, признать заместительную жертву Иисуса Христа на Голгофе и открыться, пригласить Бога в свою жизнь.
Я бы, наверное, сказала, что можно еще вот так выразить, что успех не любой ценой. Потому что ведь, скажем, успех привлекательный для многих людей, он тянет, он манит к себе, и многие готовы заплатить за это любую цену, лишь бы только быть успешными. То есть человек идет на сделку со своей совестью, то есть совершает какие-то, ну, мягко говоря, неблаговидные поступки, действительно переходит, переступает иногда через людей, совершает что-то подлое, низкое для того, чтобы получить успех. Вот здесь успех не любой ценой в Боге. То есть ты
Согласен с тобой. Конечно, вот так поступает человек, роет себе яму, могилу, я не знаю, что еще, беду. И это не всегда сразу, но рано или поздно это плохо кончится. И главное богатство, которое обещает Бог среди огромного числа благословений, это, конечно, вечная жизнь. И поэтому, это почему я об этом упомянул, это облегчит людям расстаться с этим идолом материальных богатств, потому что эти богатства, они тленны. Нас ждет вечная жизнь. Наши 70-80 лет по сравнению с вечностью – это ничто. И так не лучше ли позаботиться о вечности, пока есть для этого возможность сейчас, потому что потом будет поздно.
И поэтому... Но главное в это поверить. Да, надо главное в это поверить и за это пойти. Да. В этом и есть ключ к успеху Авраама.
Конечно, и Бог обещает благословение не только там, в загробном мире или еще где-то, да, но и здесь, на земле. И как я уже говорил, вот до прихода Иисуса евреи были просто уверены, что богатство и Бог – это неразрывные Божьи благословения, неразрывные вещи. Это не совсем так. Иисус поправил это дело. И вот мы сегодня, Станечки, обращаемся к вам, дорогие зрители и слушатели. Сделайте Бога главным в своем сердце. Доверьте Ему и свои богатства, и свои трудности, и свои победы, и свои поражения. Посвятите себя Богу, и вы не пожалеете. Библия к этому призывает. Масса примеров реальной жизни среди моих знакомых. И в своей жизни я также убедился, мой собственный опыт. В этом убеждает меня, и я надеюсь, если вы обратите на это внимание, убедит и вас, и библейский опыт, и жизненный опыт многих людей, и в конце концов и ваш собственный опыт.
Вот в этом и есть ключи к еврейскому успеху, дорогие. Я надеюсь, что у нас получилось сегодня их осветить и как-то вас вдохновить. С Богом вы или еще идете на пути к Нему. Я очень хочу, чтобы вы нашли свое призвание, были в благословении, в успехе, были в гармонии. Но самое главное, чтобы Бог занимал правильное место в вашей жизни. Самое главное. Ну что, спасибо всем.
Слава Богу.
Спасибо. На сегодня все, дорогие. Всем шалом, благословенной недели. Счастливо. Увидимся.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.